Останкинский дворец и парк. Останкинский дворец и имение Останкиных в целом являются наиболее интересными произведениями и противоречивыми одновременно московской истории и архитектуры. Останкино представляет собой основную увеселительную резиденцию графов Шереметьевых. Если Кусково это, собственно, парадная родовая резиденция, то Останкино – это именно увеселительный центр, место приемов, место увлечения театральной деятельности, то есть дворец ярко выраженного павильонного типа, что видно по его архитектуре. История имения противоречива, восходит она ко временам Ивана Грозного. Но дело в том, что кому бы ни давали имение, все попадали в опалу. Такие были раньше времена. Ну вот пришел черед князей черкасских, кабардинцев по происхождению, которые удерживали больше века в своем владении это имение, пока, наконец, Варвара Черкасская не вышла замуж за Петра Борисовича Шереметьева, сына знаменитого Петровского фельдмаршала. И с этого момента имение переходит в род Шереметьевых, с которым и связана его основная слава. От Черкасских остался великолепнейший храм Живоначальной Троицы, построенный в конце 1670-х, начале 1680-х годов, великолепнейший памятник русского узорыча, так называемого стиля, когда древнерусская архитектура приобретает все более и более декоративный характер. Этот храм свидетельствует о том, что имение принадлежало, скажем так, мягко, далеко не простым людям, которые уже существенно продвинулись и могли себе позволить возведение такой церкви. При Шереметьевых же здесь располагается великолепное уже усадебное хозяйство. Черкасские в основном использовали эту территорию как чисто хозяйственную, но Шереметьевы ставят хозяйство уже на такую парковую, дворцовую основу и постепенно превращают имение в подлинно графскую резиденцию. Интересно, что от прежних хозяев оставалась кедровая роща, так называемая роща сибирского кедра или сибирской сосны. Она называется, в общем-то, в просторечии кедром. На самом деле это сибирская кедровая сосна. Расцвет имения связан с именем сына Петра Борисовича Шереметьева, Николая Петровича, который был европейски образованным человеком эпохи Просвещения. И путешествуя по Европе, пристрастился к литературе, искусству и в том числе театральной деятельности, которая была очень распространена в тот период в Италии и во Франции. И, соответственно, идею театра привез в Россию и решил ее воплотить в жизнь, создав такое фантастическое увеселительное имение, имение-театр, и построить театр-дворец на лоне природы. И его выбор пал на именно материнское имение, материнское приданное Останкино, где он, начиная с 1792 года, возводит великолепный дворец, в котором располагался, соответственно, театр. При взгляде на дворец видно, что он имеет купол. Кажется, что там круглый купольный зал. На самом деле это обманное впечатление. Там находится именно театральный зал, трансформируемый. Дворец строится из дерева, именно из сибирской сосны. То есть, очевидно, это та самая кедровая сосна, которую называют кедром, потому что, во-первых, это полезно для здоровья, во-вторых, это дает хорошую акустику, и, в-третьих, это позволяет делать ремонтные работы и перестраивать внутри достаточно быстро. поскольку задача была очень сложная, никто до этого в России дворцы, театры не строил, это практически совмещение функций, в основном это строили итальянцы, то приходилось достаточно много переделывать и моделировать помещения. Основным архитектором был Кампарези, естественно, итальянец. Но в целом доработку, доводку дворца и реализацию замысла осуществляла блестящая плеяда самых выдающихся архитекторов, которые можно было найти в России того времени. Это и Старов, любимый архитектор князя Потемкина Таврического и автор Таврического дворца и собора Александра Невской лавры. Это Винченцо Бренна, придворный архитектор Павла I, который строил Михайловский замок. И, конечно, это Джакомо Кваренги, с которым дружил граф Николай Петрович. Видимо, они сошлись на почве любви к театру и к итальянской культуре. А также московский архитектор Назаров и целая группа крепостных зодчих, которые тоже получили хорошее архитектурное образование. То есть концепция была строительства такая, что строили непосредственно крепостные зодчие, курировал Назаров, а принципиальные вопросы уже доводки окончательной решал Кваренги, которому в частности в Москве принадлежит колоннада странноприимного дома, тоже построенного графом Шереметьевым, а строил его Назаров. Собственно, сам дворец двухэтажный, конструкция такая, что второй этаж именно из дерева. Он немножко напоминает Кусковский по своему расположению, по своей конструкции. Но если Кусковский, он, собственно, жилой, то это в основном парадный дворец Останкинский и очень богато внутри отделанный. Причем, что еще более интересно, основные парадные помещения располагаются во флигелях. Это так называемые итальянские и египетские павильоны, потому что из-за функции театра с трансформируемой сценой и сложными механизмами большому количеству парадных помещений просто в объеме дворца места не нашлось. Кстати, египетский павильон наводит на мысль, что проводились тайные собрания, потому что такой элемент, как восхождение к египетской архитектуре обращения, ну, в общем-то, навевает ассоциацию с тайными обществами. Это, в общем-то, вполне могло быть. И начиная с 1790-х годов, дворец становится центром культурной жизни Москвы. В нем проводятся многочисленные спектакли, приемы, которые просто очаровывают присутствующих. В нем часто бывали достаточно представители, останавливались императорской семьи. И тот же Александр I, когда приехал в Москву, он просто был поражен приемом и роскошью, которая им была оказана в этом замечательном дворце. Когда приезжал Павел I, то, соответственно, его решил Шереметьев удивить. И когда вот подъезжал император, был лес, и вдруг деревья стали падать, открывая дорогу, ведущую ко дворцу, и перед императором вдруг во всей красоте и величественности предстал, собственно, Останкинский дворец. Павел I считался себя знатоком и любителем архитектуры, и вот такое вот для него действо было очень интересным, и он оценил задумку Шереметьева. Сам стиль уже, конечно, не французский классицизм, здесь уже устоялась русская школа, классицизм, оно с существенным итальянским влиянием, это, можно сказать, так проявление палладианского стиля, да, такой русский палладианизм, который очень хорошо прижился на нашей Неве. Интересная еще такая деталь, как обилие колонн. Дело в том, что в екатерининское время был определенный критерий определения богатства человека. Ну, собственно говоря, критерий визуального и демонстрации, да, богатства было два. Это количество колонн у особняка, усадьбы, у дворца. И второе – это число лошадей, на котором передвигается тот или иной житель города, допустим, да, там, или владелец усадьбы. Что касается лошадей, да, мы помним, что в 90-е годы у нас был критерий, да, там Мерседес 600 и 12 цилиндров, соответственно, да, а здесь должен быть обязательно быть шестерик лошадей, то есть уважающий себя человек должен был иметь тяжелую карету, чтобы обеспечить тяжелую карету, должна была быть мощная упряжка. Даже существует такой интересный анекдот исторический про Сумарокова, которого один вельможа спросил: «Скажи, — говорит, — Сумароков, что тяжелее, ум или глупость?» На что Сумароков ответил: «Конечно, — говорит, — глупость. Ты ездишь на шестерике, а мне хватает одной лошади». То есть на это нечего было возразить. Вот средний помещик, средней руки ездил на четверике. Ну, это как там, допустим, 300 и 280 Мерседес, да? Вот. А шестерик – это уже для богатого человека, для вельможи. И та же самая идея была очень интересная. По числу колонн определять богатство, то есть богатый человек, обеспеченный, или который хотел заявить таким образом о себе, должен был иметь шестиколонный портик, не меньше. Ну, потому что колонны трудно изготавливались, и, собственно, они были нефункциональны в нашей местности. Потому что это не Греция, это не Рим, где они создают необходимую тень, и там, в общем-то, тепло достаточно. У нас другой климат, особенно в Петербурге. В результате, ну что такое колонны? Это выброшенные деньги в какой-то мере. Поддерживать их надо, стоят они очень дорого. Вот. И когда человек строил просто большой дом, ну да, у него есть возможности. А когда он строил колонны, которые особо никому не были нужны, это говорило о том, что ему просто некуда девать деньги. Да, то есть он их просто выбрасывает на ветер, и вот представители дворянских кругов соревновались друг с другом, таким образом, кто как бы богаче, потому что ордерная архитектура и правила того времени не позволяли демонстрировать особенно каким-то другим образом свое богатство. Они ставили ограничения, да, в рамках вот классицистической культуры, и приходилось довольствоваться таким способом выражения. Поэтому даже бывали анекдотические ситуации, когда вновь выстроенный дворец не удовлетворял заказчика, потому что у него был слишком маленький портик, и его надо было срочно расширить там до 6, предположим, колонн, потому что сосед такой портик сделал, и он плохо выглядел. Но Шереметьев превзошел, у него даже на фасадах больше 30 колонн находится. Но этот рекорд продержался недолго, потому что уже через несколько лет очередной московский представитель московской знати превзошел этот рекорд, но, тем не менее, сам по себе факт очень показательный. Потому что, ну, кого удивит, если граф Шереметьев построил большой дворец? Никого. А вот когда у него со всех сторон дворец окружен колоннами, это говорит о том, что у человека деньги просто, ну, в общем-то, куры не клюют, и это было весьма впечатляюще и эстетично. Именно в этом театре выступала жена, а до этого возлюбленная графа Шереметьева, Прасковья Ковалева Жемчугова. Но она жаловалась, что пребывание в этом имении плохо влияет на ее здоровье, и тому имелись основания. Мы помним, что у имени была достаточно тяжелая судьба. Все, кто его имел до черкасских, владел им, попадали в опалу. К тому же рядом находилось кладбище, само название Останкино, да, об этом свидетельствует. Ну, граф, видимо, не внял ее этим жалобам или списал их на какой-то другой счет. И вскоре, к сожалению, после рождения ребенка графини не стало. Граф был, соответственно, безутешен и построил память о ней, по ее завещанию, по ее просьбе, знаменитый странноприимный дом. После графа Николая Петровича, который уже и в конце своей жизни стал утрачивать влияние Костанкина дворец постепенно ветшает, хотя остается в собственности Шереметьевых. В общем, он не имел такой популярности в этой семье, как Кускова. Но как бы остается интересным местом отдыха москвичей. В нем возникает своеобразный музей. Кстати, очень интересен он тем, что отделка помещений сделана как бы под камень. То есть создается полная иллюзия, что ты присутствуешь в каменных палатах, помещениях. Хотя это все деревянное, все дерево, и просто специально так сделано под искусственный мрамор. И, соответственно, с течением времени усадьбу заполняют дачники, и она, в общем-то, как бы существует, но утрачивает прежний блеск. Вот я обязательно советую посетить эту замечательную усадьбу, потому что она является уникальным произведением дворцово-паркового искусства. Это единственный сохранившийся театр России 18 века, не говоря же о том, что единственный театр в усадьбе, единственный деревянный театр. Это уже делает его непревзойденным образцом дворцово-паркового искусства. И к тому же прекрасный парк с дубовой Шереметьевской рощей, где один дуб достигает поистине колоссальных титанических размеров. Он находится недалеко от Садового пруда. Насладиться этим великолепным местом и обратить внимание еще на одну интересную особенность, что вот эта вот такая кармическая уникальность усадьбы, которая была увеселительным центром, то, что задал, скажем так, Шереметьев, она получила дальнейшую реализацию. Рядом располагается Останкинский телецентр, тоже, по большому счету, во многом увеселительный. И выставка достижений народного хозяйства, где тоже мы можем видеть не только достижения, но и такую парковую зону отдыха, которая, кстати, находится тоже практически на территории имения графов Шереметьевых. Ну, а о самих Шереметьевых хочется сказать, что как бы не был роскошен дворец и велик, но, тем не менее, его значительно превосходит по размерам, по масштабам здание, которое было построено Шереметьевым для странноприимного дома, который располагался, соответственно, ранее на Сухаревской, и располагается на Сухаревской площади. Шереметьевы не только построили, граф Николай Петрович, этот дом, но на всем протяжении его истории до Октябрьской революции они фактически его содержали, то есть ремонтировали, содержали людей, которые там находились, тех, которые обслуживали, ну, даже протопить такое огромное здание, которое намного превосходит Останкинский дворец, было тяжело. То есть Шереметьевы, безусловно, служили обществу, служили России и оставили нам такую восхитительную красоту, как Останкинский дворец, которым мы продолжаем наслаждаться вплоть до сегодняшнего времени.